Мы всегда рады, когда мы можем приходить сюда. Да, это самый прекрасный путь, по которому мы можем идти, я имею в виду, смотря по земному. И если мы даже прежде не всегда так в духе, то мы все равно рады, когда мы можем находиться здесь, чтобы поклониться и чтобы вспомнить о том, что Бог сделал в нас. Мы, конечно же, вспоминаем еще все о выходных. Мы приходим с тем же самым ожиданием каждый раз, и Бог нас еще ни разу не разочаровывал. Но если мы сегодня находимся здесь для молитвы, то мне пришла такая мысль, чтобы поговорить о молитве. Это я сейчас сегодня вечером, и мы все можем об этом что-то сказать. Но мысль, которая мне пришла, она была такая. Кто может поговорить о молитве, которая была услышана? Просто о молитве мы все можем поговорить. Но кто может встать и засвидетельствовать о том, что Бог услышал молитвы? Это самое важное. Не так, чтобы мы только говорили о каких-то вещах, но чтобы они сами за себя могли свидетельствовать в нашей жизни, потому что мы стали верующими. И то же самое касается всех других вещей. Ведь можно столько много говорить о вере, а если дела веры не проявляются, и нету чудес и знамений, сопровождающих истинную веру, тогда нас всех вместе касается то слово, как с ясного неба: вера без дел мертва. Так серьезно это дело. Ведь не надо изучать какую-то мудрость, чтобы можно было простые библейские вещи приложить как масштаб. И таким образом мы можем продолжать дальше. Мы можем брать каждый библейский термин и говорить о нем, о вере, о милости, о спасении, о прощении. Мы могли бы поговорить обо всем, но этим еще ничего не станет реальностью. И мы, я так думаю, мы все достигли того пункта, что мы хотим пережить присутствие Божье. Только оно проявит разницу, не учение, не спор об этом, но присутствие Божье. И брат Бранхам сказал: линия жизни верующего — это есть постоянное, без остановки общение с Богом. И туда мы должны все прийти. И я специально говорю «должны прийти». Я не хочу неверию давать вообще никакого шанса в моей жизни. Но я так жить не хочу ни в коем случае отворачиваться от состояния, которое существует. И если только мы не примем это все серьезно и не будем кричать к Богу все вместе, так, чтобы Он мог нас услышать, и чтобы мы потом задним ходом могли сказать: «Я взывал к Господу, а Он услышал мой вопль, и Он ответил». И мы здесь недавно тоже читали: «Если мы Богу принесем все нужды и просьбы, и если Он их нам исполнит, тогда мы знаем, что Он их вложил нам в сердце». И тогда это такая молитва по воле Божьей. В послании к Римлянам, 8 главе, написано, что мы не знаем, как мы должны молиться. Но Дух, Он ходатайствует за нас. И Он тогда производит все просьбы или нужды. Они тогда не выходят из нашего размышления, не из нашего разума, но они через Духа Божьего производятся. Есть такое большое число вещей, которые меня самого побуждают. И я думаю, всех нас. Каждый, может быть, имеет какие-то другие вещи, которые он хочет принести перед Богом. Но нету ни одного посреди нас, кто не был бы склонен, у кого не было бы какой-то просьбы, кто бы не чувствовал свое горе или горе другого, и с которым бы мы вместе не хотели бы прийти перед лицом Божьим и должны были бы прийти. Мы уже слышали в вступительном слове, и мы, конечно же, это также приняли во внимание. Первая часть, она касается того, что Бог сделал для нас. Вторая же часть касается той части, которую мы обязаны Богу. О первой части я вообще даже не беспокоюсь, так как она принадлежит Богу. И все, что находится в ответственности Божьей, об этом нам вообще даже не надо беспокоиться. Об этом Он побеспокоился. И если здесь написано в Исаии в 1 главе 18 стихе: «Так подойдите же сюда, и мы вместе рассудим по праву, говорит Господь. Если грехи ваши красны, как багрянец, то они станут белы, как снег. И если они красны, как пурпур, то станут белы, как шерсть». Это так должно быть. Так это Бог сказал. И на Голгофе ведь это стало реальностью. Но теперь вторая часть, которая касается как раз-таки тех, чьи грехи прощены и чья вина покрыта, которые были омыты. 19 стих. «Если захотите и будете послушны...» Первая часть, я повторяю, она касалась Господа Бога. Он совершил. Он рассчитался с грехом. Он ведь сам стал жертвой за грех, за вину, стал жертвой сожжения и приношения. Он ведь стал всем пищевой жертвой, все, что в Ветхом Завете приносилось. Ведь все это в Нем нашло свое исполнение. И мы верим, что мы искуплены. Я не верю, что есть хоть один единственный верующий, который бы не верил, что он был искуплен. Но мы верим от всего сердца, что сказал Господь: «Я искупил тебя, я тебя позвал по имени твоему, ты мой». Это есть Божья истина и факт одновременно. Вторая часть заключается в том: если вы захотите и будете послушны, то будете наслаждаться прелестными дарами этой земли. Если это перенести на духовную часть, то это значит, что Бог не может ничего общего иметь с непослушанием верующего человека. Послушание это обязанность верующего. И без послушания по отношению к Богу ничего не будет идти в жизни верующего. Там мы можем еще напрягаться и искать какой-нибудь воображаемый путь. Это будет путь заблуждения, но не путь Божий. Путь Божий с искупленным кровью множеством — это путь веры, путь послушания, путь любви. Но нужно быть готовым к послушанию. Нужно быть наготове. Нужно иметь к Богу безграничное «да». Я уже себя ловил в своей жизни не только один раз, но уже несколько раз, что даешь Богу обещание в определенные часы, когда Он приближается к нам. Действительно, и так имеешь в виду. И в те моменты ты действительно ничего другого не имеешь. Все посвящается Богу. И Его призываешь. А потом, позже, замечаешь, что дух бодр, а плоть немощна. И что в конце концов приходишь к тому и говоришь: «Господь, если ты мне больше не веришь, тогда я это понимаю». Ты этого больше и не можешь делать, так как часто мы говорили какие-то вещи, которые мы не сдерживали. Но Бог верен. И как только мы замечаем, где есть недостаток, тогда Он может помочь в этом недостатке. Если же вы захотите и будете послушны, то будете наслаждаться прелестными дарами этой земли. Ведь нету ничего, и я уже несколько раз говорил моему Богу Господу, ведь нету ничего худшего на земле, чтобы иметь таких сыновей, которые идут собственными путями, или так жить дочери. Давайте их возьмем обоих. Ведь Царство Божие не состоит только из сыновей, но из сыновей и дочерей. И как часто я уже должен был говорить это Господу, что как я чисто по-земному ощущаю все эти вещи, а потом я переношу это на Бога и говорю: «О Боже, как ты ощущаешь себя, когда твои сыновья и твои дочери произносят тебе своими устами, может быть, пару слов, но их сердце находится вдалеке от тебя. Они идут собственными путями. Как ты себя чувствуешь при этом?» Но так оно и есть, и никак не по-другому. И поэтому Бог хочет получить сердце человека. И здесь написано: «Если же вы захотите и будете послушны». Человек, у которого нету желания, он так же и не послушен, так не пойдет. И так же наоборот. Человек, который имеет желание, который готов идти путем Господа, тот тогда получит милость для послушания. И здесь написано: «Тогда вы будете наслаждаться прелестными дарами этой земли». И где-то написано в самом начале, в Деяниях апостолов: «Бог дает дух тем, которые ему послушны». И если мы так посмотрим сегодня в мир, тогда ведь это ж вообще никакая не тайна, что многие имеют духа как помазание. Но чтобы быть послушным, об этом вообще там не идет речь. Но мы сегодня не находимся здесь, чтобы осуждать других. Мы сегодня находимся здесь, чтобы встать под суждение Божье. Мы сегодня находимся посреди своих. Что поможет мне и тебе, если бы мы о всех других могли бы дать правильное суждение? А если бы мы не смогли бы себя судить в свете Божьем и не смогли бы дать о себе суждение, согласно Его Слову. Мы должны подойти к тому пункту, где мы скажем: «Господь, сейчас, в данный момент, не идет ни о ком другом речь, но только обо мне и о моем отношении к Тебе, о моей позиции, о моем настрое, о моей вере и обо всем том, что находится между мной и Тобой. Об этом сейчас идет речь, и больше ни о чем». Тогда, в тот момент, так я думаю, что Бог нам поможет. Когда тот брат подчеркнул, что Господь идет впереди, во главе, мы ведь недавно у меня в бюро читали два места из Библии, и это место было из Исхода 13 главы, последний стих. И вы знаете о том деле, что глава колонны должна была отсоединиться и так дальше. И потом этот брат меня спросил: «Что, что? Глава колонны должна была отсоединиться? Ведь Господь был во главе. Разве Он должен был отсоединиться?» И если это так правильно взять, и кому-нибудь действительно намеренно прочитать из Исхода 13 главы, то тогда сразу же распознает, что так оно и есть. Но мы вообще даже не хотим ближе подходить к этому. И здесь написано в 22 стихе: «Не отходил столб облачный днем и столб огненный ночью от головы колонны». Господь сам был в облачном и в огненном столпе. И Он шел впереди. Он был во главе. И если бы мы хотели судить это по-земному, и по-человечески хотели рассмотреть бы это дело, тогда мы видим, что люди не видели божественное, но они видели человека. И они хотели избавиться от человека, без того, чтобы могли понять, что если даже и Моисей шел сразу позади огненного столпа, то Господь был перед ним, ведь Он все шел позади Него. Первый был Господь, и последний был Господь. Он был началом, Он был концом, Альфой и Омегой. И у пророка Исаии написано, что Господь был их прикрытием. Он был тем и другим. Он шел перед ними, и Он был позади них. Если шла речь о том, чтобы проложить путь, то Он был перед ними. А когда враги были позади них и хотели их победить, то Он был позади них и также был посередине их. Он окружал свой народ со всех сторон, так что никто не мог к ним подойти. Но мы ведь вообще не для того здесь, чтобы все эти вещи еще раз рассматривать. Я говорю это только ради того, потому что я внутри имею иногда такое впечатление, как будто кричит пролитая невинная кровь к Богу и к Его престолу, как это было тогда, когда Авель был убит. Я не могу это объяснить никакому человеку. Я ведь об этом не слышал никакого голоса и не получал на это никакого откровения. Но в моем сердце иногда находится такое глубокое страдание и страдание о том, что души, которые не предназначены к смерти, были убиты, как это написано у пророка Иеремии и у пророка Иезекииля. И если только подумаешь, что драгоценные души, которые были Богом предназначены к жизни, что они были убиты или уничтожены, как бы это ни сказали, тогда ведь где-то кричит невинно пролитая кровь к Богу. И эта мысль может быть для нас новой, но оно так и есть. Тогда ведь Господь сказал: «Кровь твоего брата, она кричит к небесам». Что это было? Не человек кричал, но кровь кричала. Это была невинная кровь, которая была пролита. Ведь сам тот человек, он был ведь в небесах. Он, конечно же, не кричал. Авель ведь был рад, что он был взят в потусторонний мир. Но пролитая кровь, она ведь кричала к Богу и к небесам. И я думаю, если это все так рассмотришь, и когда еще себя видишь во всех вещах, как самого великого неудачника, тогда вы можете себе представить, что все это значит. И если здесь говорится, если вы захотите и будете послушны, то будете наслаждаться прелестными дарами этой земли. А если воспротивитесь и будете упрямы, то будете пожраны мечом, ибо уста Господни изрекли это. И мы верим все, что Господь говорил в эти дни. Мы ведь не верим, что какой-то человек принес послание, но это послание Божье, оно было последней волей Божьей. Это было завершающим разговором Божьим. И здесь говорится, если вы воспротивитесь и будете упрямы, то будете пожраны мечом. Что мне поможет, или что нам всем помогут предыдущие стихи, что Бог хотел с нами рассудить все вещи, и что Он все взял на Себя, и сгладил наши грехи, простил их, и вины больше нету, и грехи стали белые, как снег, и так далее. Что нам все это первое поможет, если второе, так сказать, повлечет за собой проклятие? Потому что мы не захотели, потому что мы были непослушны, потому что мы воспротивились и потому что мы были упрямы. Это слышится так, как будто Бог говорит с двумя разными людьми, с неверующими и с верующими, с искупленными и с необращенными, но оно не так. Бог говорит к нам сегодня вечером через Свое Слово, и Он хочет нам дать знать, что «Я вас искупил», и вопрос о грехе, его вообще даже не надо задавать. На этот вопрос раз и навсегда был дан ответ. С Ним все стало ясно, когда наш Господь умер на Голгофе. Вопрос, который сейчас открыт, он заключается в том, хотим ли мы, послушны ли мы, или же мы противимся и упрямы. В том случае, если оно так, то здесь говорится, то вы будете пожраны мечом. Ибо уста Господни изрекли это. Когда человек говорит что-то, тогда мы можем с этим делать, что мы хотим. Можем с этим согласиться или нет, принять это к сердцу или нет, поверить в это или нет. Но если это Бог, который проговорил, тогда Он требует, и Он ожидает от нас почтения к Его словам, к Его решениям. Он хочет нам дать послушное сердце, и мы не должны противиться и не должны быть упрямыми. Мы ведь все знаем ту проповедь брата Бранхама, которая называется «Семя разногласия» или «Семя упрямства». Есть такие люди, которые, они действительно, как Исмаил, упрямый, как один против всех и все против одного. И тогда не поможет никакое внешнее обрезание. Тогда ничего не поможет. И все исмаилитяне, если они даже производят внешнее обрезание, то их это не делает евреями, они остаются такими же, какими они были, со всем ихним обрезанием, без обетования, со своей собственной верой, на своих собственных путях. Бог ищет таких людей, с которыми Он может все сделать от самого начала до самого конца, так, чтобы все соответствовало с Его Словом. И если мы все придем туда, тогда нам будет оказана помощь, так, чтобы мы находились в согласии с Богом и с Его Словом. Ведь иногда в разговорах говорится, и, может быть, это тоже сюда не подходит, с тем я соглашаюсь, а с тем я не соглашаюсь. Ведь это ж все пустая болтовня. Что мне поможет, если я с тобой соглашаюсь, а если мы вдвоем не соглашаемся с Богом? Что нам это поможет? Но когда мы все будем находиться в согласии с Богом и с Его Словом, тогда больше нет никакого вопроса. Тогда мы находимся в согласии с друг другом. И Павел, он даже был таким великодушным, что он написал такие слова: «Если кто-то другого мнения, то пусть ему это будет открыто Богом. Одно ясно. Все вещи, которые мы получаем как учение в Слове Божьем, мы их видим и в них верим одинаково. Но если же идет речь о земных вещах, тогда ведь у каждого есть своя свобода, чтобы принять об этом решение и сделать так, как он это считает правильно. И тогда ему не нужно, чтобы кто-то его об этом судил. Вы знаете, кто имеет разум, тот каждому дает принять свое собственное решение. Выглядит ли оно с моей стороны правильно или нет? Ведь меня ж вообще об этом не спрашивают. У меня ведь достаточно своих забот в принятии моих решений, но только не в решениях других. Но речь ведь идет о том, чтобы мы могли отложить в сторону все то, что нас отводит от Бога и от Его Слова и от Его воли, чтобы мы могли как-то это отложить в сторону, и чтобы мы занялись главным делом. Мы ведь не находимся здесь, чтобы заниматься самими собой, не говоря уже другими, но мы находимся здесь, чтобы Бог мог заняться нами, чтобы мы могли предоставить себя Ему. Что мне поможет, если бы я смог бы сказать, брат Бранхам сказал мне то или другое, и там не нужно было один раз противоречить, когда наш последний драгоценный брат здесь был из Польши, брат Шитек. Он сказал мне, что брат Петерсон проповедовал в Голландии, что 16 братьев были у брата Бранхама, когда он попал в аварию, когда он был в больнице, и что они с ним разговаривали, и что он им сказал, что не будет один, но будут многие, которые будут возвещать слово, послание. И так как я в этом деле из первых рук был лучше всего сориентирован, то мне нужно было сказать, брат, перестань-ка, я ведь не сижу здесь, чтобы послушать какую-то ложь. Ты ведь здесь сидишь для того, чтобы узнать правду. И правда гласит так, что брат Бранхам после аварии не говорил ни одного единственного слова. У него были переломаны кости, у него был сломан череп, и его сразу же отвезли в больницу, и его прооперировали, и никто к нему не мог входить. И он полностью не мог говорить ни одного слова. У него была операция на голове, он был без сознания, и он из этого состояния больше не приходил в себя. Но если потом кто-то приходит и говорит, «Да, мы были у брата Бранхама после того, как он попал в аварию, и мы пели, верь, только верь». Да, это они пели, это правда. Они были в больнице, и они пели, верь, только верь. Один раз за другим разом. Но они не могли входить в комнату. Они должны были оставаться в коридоре. И так оно и есть. Но что я этим хотел сказать, это следующее. Каждый может говорить все. И я ему тоже так же сказал. Мой брат, тебе и тысячам других может каждый говорить все, кто приезжает оттуда. Мне нет, так как я немножко лучше проинформирован об этих вещах. Я был единственный тогда на похоронах, который ходил с вытянутым лицом и со слезами на глазах. Все другие были полны радости. И они меня спрашивали, что со мной случилось, как будто бы я не знал, почему мы там все так собрались. И я сказал, конечно же, я знаю, мы здесь на похоронах. И вы можете себе представить, что потом было. Такое даже никому нельзя говорить. Но они все находились там и верили из полного убеждения, что брат Бранхам воскреснет и что его не похоронят. А я действительно был один-единственный, кто был таким наивным, чтобы поверить, что будут похороны. И хотя этот человек лежал в гробу, и что яма уже была выкопана. Но так оно и есть. Но потом я мог сказать этим братьям с Божьей помощью, как должно идти дальше. Но теперь я и мы все нуждаемся в указании от Бога. Тогда это было начало. И я бы все еще раз бы сделал, как я это сделал однажды. Но теперь мы находимся в такой ситуации, из которой Бог нам должен помочь выйти. Нам не поможет самое лучшее или самое успешное прошлое. Вообще даже нет. Бог должен нам сейчас помочь. И я думаю, что Он этого хочет сделать. Насколько мы готовы признаться и сказать, «Господь, мы полагаемся на Твою помощь». Вы знаете, я сам склонен к тому, когда смотришь назад, и когда грузишь себя только упреками, и когда постоянно сам себя осуждаешь, но это тоже не поможет нам дальше. Нужно просто распознать, это было от Бога, а это было не от Бога. Это было по воле Божьей, а это было не по воле Божьей. И тогда нужно эти вещи с Божьей помощью рассортировать, и при этом не останавливаться, но идти дальше в доверии Богу. Мы верим и будем верить до самого конца, что мы услышали послание восстановления, исправления, и которое привело нас назад, и что все это должно собой принести Божий результат, потому что есть Божье обетование. Если бы у нас не было никакого обещания в Слове Божьем, тогда бы я вам сегодня вечером смог бы всем сказать, «Дамы и господа, так и так выглядит это дело». Но если же мы имеем обетование в Слове Божьем для последнего времени, и наш брат ведь читал из Исаии 2 главы, это слово, что касается евреев, и здесь говорится буквально 2 глава, 2 стих, «И произойдет в последнее время, что гора храма Господня будет стоять твердо, основанной во главе гор». Мы знаем в точности, что гора храма, она ниже всех других гор. Но потом, когда Бог даст ей свое значение, ведь гора храма — это гора храма, ни к чему не пригодна, плоская поверхность. Но когда за ней видишь потом Илионскую гору и так далее, тогда они уже немножко выступают ввысь. Но как только Бог начинает заниматься какой-то вещью, тогда она получает значение, и тогда эта вещь поднимается выше всех. Так оно есть. И мы можем быть самой презираемой и самой незначительной общиной, но в тот момент, когда Бог начинает нами заниматься, тогда мы получаем новое значение. Не ради нас, но ради Бога. И что есть гора храма, если бы Бог ее не избрал, и так далее. Чем она является сегодня? Сегодня там находится мечеть, купол скалы, эти две мерзости, запустения. А сегодня она вообще не имеет никакого значения. Но когда Бог обратит ее участь, и когда история получит свое первоначальное значение, да, тогда ведь все будет в порядке. И точно так же оно с общиной. Сколько сегодня людей проходят там мимо горы храма, и они заняты там Магометом, и призывают Аллаха, и говорят, что Он могущий и добрый, но это никому ничего не поможет. Только в тот момент, когда Бог возьмет дело своего народа в свои руки и скажет, «Стоп! Достаточно, люди делали свои дела. Теперь я буду делать». И тогда Он обратит участь своего народа, и в последнее время это произойдет, что гора храма будет твердо основана во главе гор и возвысится над высотами. Тогда все языческие народы устремятся к ней, и многочисленные народности пойдут туда. И сначала они обозлятся, когда их святыни будут убраны. Но тогда Бог обратит их сердца. Бог тогда обратит их сердца. И Бог должен все сделать. Мы ведь не можем вынуть из нас каменное сердце. Я скажу вам, Я тоже иногда опечален тем, что у нас нет библейских собраний, где Дух Божий исполняет Слово Божье, для чего оно было послано. Ведь также нету библейских обращений, нету библейских переживаний, нету библейского крещения Духом. Мы все можем судить о том, что было неправильно, что сделали те неправильно, которые были крещены Духом, об этом мы все можем судить. Но то, что нам самим намного необходимей, это переживание с Богом, чем завтрак утром. И это мы не поняли. И то же это, мы могли бы сесть и так долго говорить по телефону, пока бы не нагрелся кабель телефона. Не так ли? Кто-то недавно где-то вырвал этот кабель, чтобы прервать какой-то разговор. От наших бы разговоров могли бы нагреться наши уста и кабель телефона, и мы в точности знаем, что люди пережили и что они сделали неправильно. Да, но помогло ли нам это? И если же мы это распознаем, то давайте жить извлечем из этого урок, чтобы мы не делали те же самые ошибки. Но переживание, как таковое, мы должны иметь. И я не хочу грузить на себя ответственность, чтобы говорить человеку, что такой, какой он сейчас есть, с набожным лицом попадет в небеса. Если набожное лицо будет достаточно, чтобы попасть в небеса, тогда мы все будем там. И не только мы. Так же и многие другие будут тоже там. Нет. Если та сила, если тот Дух, который воскресил из мертвых Иисуса, будет жить в наших смертных телах, тогда Он наши смертные тела оживит. Так оно написано в моей и в наших Библиях. И люди сегодня говорят о восхищающей вере, и они там производят какую-то атмосферу. Одни маршируют на Сион, и они действительно имеют такой ритм, и тогда туда можно маршировать. Но это ведь никого не приведет на Сион. Если еще тоже кто-то говорит, сейчас мы отправимся маршировать на Сион, так не пойдет. Час Божий должен пробить, и Божий порядок нужно почитать. Народ Божий должен занять то место, которое нам принадлежит. И переживания с Богом, они должны прийти. И тогда мы должны призвать имя Господня из глубины наших сердец. И только так Он нас услышит. И условие действительно такое. У меня и у всех нас. Чтобы мы хотели этого, чтобы мы были послушны, чтобы мы не противились и не были упрямыми. Это четыре вещи. И если бы мы себя сегодня спросили, тогда я не верю в то. Я честно в это не верю. И это я говорю, и я бы сказал, если бы Господь здесь сидел бы в первом ряду. Я не верю, что Бог с нами хочет рассчитаться за грехи. Он ведь уже рассчитался. Если я должен оплатить какой-то счет, и я его оплатил в нулевом году, и если потом после оплаты стояло бы 0, 0, 0, 0. Итак, значит, с этим делом рассчитались. А если бы я потом еще пришел через 50 лет и сказал бы, я хочу оплатить этот счет, это было бы неправильно. И если бы я пришел через 150 лет, и я бы сказал бы, я хочу заплатить, это тоже было бы неправильно. Бог не человек. Бог произвел вечно действующее искупление раз и навсегда в Иисусе Христе, нашем Господе и Искупителе на кресте на Голгофе. Его кровь покрывает нашу вину. Это вообще даже не вопрос. Кто в этом сомневается, тот может провиниться в том, что он попирает своими ногами кровь Агнца, потому что он не верит, что эта кровь Агнца произвела действие в твоей и в моей жизни. О прощении наших грехов ведь вообще не надо больше об этом говорить. Это просто абсолют. Это так несомненно, как Иисус Христос умер на кресте на Голгофе. Если бы Господь сегодня пришел, то Он не начал бы меня приводить к ответственности и не говорил бы, ты сделал то и другое, я должен с тобой поговорить. Этого Он даже не делал, когда Он говорил здесь на земле с людьми. Вообще даже нет. Он никого об этом не спрашивал. Он ни с кем не вел никаких католических исповеданий грехов. Ни с одним человеком. Той женщиной у колодца он сказал, 5 у тебя было мужей, а сейчас, которого ты имеешь, он тебе не муж. И она пошла. Он не копался в ней, он просто сказал, что могло помочь. И тогда все это дело закончилось. Не так ли? И поэтому, это вообще даже не вопрос. Это вообще даже не вопрос. Вопрос относится к той части, которая касается нас. Наше желание, послушание, и чтобы не противиться и не быть упрямым. И тогда мы можем задать вопрос. В чем мы, может быть, потерпели неудачу? Не хотим ли мы? Непослушны ли мы? Противимся мы? Упрямы ли мы? Это мы себе можем задать как вопрос. Но если что-то есть, где Бог на нас в гневе, тогда это касается духовной области. Тогда это или непослушание, или упрямство, или что бы это ни было, как здесь написано. Тогда это относится к духовной части. И там тогда Бог нам должен даровать милости. Сами от себя мы не можем это сделать. И как здесь говорится в 20 стихе, «А если вы воспротивитесь и будете упрямы, то будете пожраны мечом». Представьте себе, с одной стороны, это меч духовный, это такое прекрасное дело. И когда мы читаем Откровение 1 главу, тогда ведь там написано, что из уст Господа выходит острый, обоюдоострый меч. И это есть Слово Божье. И общины слушают Слово Божье. А потом мы позже читаем о том, что он убьет Антихриста дыханием и мечом у своих. Для одних Слово Божье служит к жизни, а для других служит к смерти. Когда закончится время милости, тогда то же самое Слово, которое нам послужило к блаженству, оно другим послужит для суда. Тогда Искупитель будет судьей. И тогда время милости закончится. Но мы сегодня имеем реальный шанс, чтобы прийти к Господу. И чтобы мы сказали, возьми нас такими, какие мы есть. И все, что здесь написано о народе израильском, о евреях, то же самое и касается общины. И здесь написано в Исаии во 2 главе, в 3 стихе, «Пойдем, взойдем на гору Господню, к дому Бога Иакова, чтобы Он научил нас путям Своим, и мы ходили по тропам Его». И так далее. Он потом будет судить дела между народами. Мы едва ли можем судить дела между братьями и сестрами. Только Бог один. Есть судья. И Он всегда судит согласно Своему Слову. И здесь говорится дальше. «И они перекуют мечи свои на лемехи». И это было бы намного лучше. И если бы верующие сделали в это время то же самое, чтобы они перековали мечи свои на лемехи, и чтобы они не набрасывались на друг друга и не втыкали бы нож в спину, но чтобы они действительно занялись бы земледелием и вспахали бы почву сердца, чтобы семя так прекрасно могло быть посеяно. Все эти вещи, которые по-земному касались народа израильского, они пророчески касаются общины. Там нету никакого другого пути. Путь Божий с Израилем — это есть путь Господа с общиной. Обе вещи. Там мы видим Вавилонский плен, здесь мы его видим так же. Там исход, здесь исход. Возвращение домой в землю обетования. И чтобы привести назад к обетованиям Божьим на это время, все идет параллельно с друг другом. И в 5 стихе написано, «Поднимись, дом Иакова, будем жить, ходить в свете Господнем». В вечернее время ведь должен явиться свет. И свет явился. И в этом свете мы хотим ходить с помощью Божьей. Я могу только сказать, Господь, исполни это слово в моей собственной жизни. Ты меня омыл, ты меня искупил, я твой. Без всякого обвинения. Я верю в это. Я бы просто Бога оскорбил, если бы я не смог бы в это верить, что я стал белее снега. Кто не может в это поверить, тот делает Бога лжецом. Ведь Бог это сказал. И это правда. Навеки вечные. И вещи Божьи, их нельзя изменить. Он не нуждается ни в ком, кто бы поставил их под вопрос. Он нуждается в людях, которые будут верить в это. И потом, если мы эту часть еще примем для себя, и это мы можем сделать от всего сердца, тогда пусть Бог нас одновременно сделает послушными, и чтобы мы имели желание. Тогда мы будем наслаждаться прелестными дарами этой земли. чтобы мы получили то, что принадлежит общине, и чтобы мы продвигались вперед, и чтобы мы не противились, и не были упрямыми, и чтобы мы не были пожраны мечом, но чтобы мы могли взять меч и могли его применить. Я думаю, что это была сестра Цоцман, которая предложила эту песню, 247-ю, и здесь говорится: «О, любовь, золотое солнечное сияние для бедного человеческого сердца, когда ты светишь во мне, тогда утихает всякая боль, отступает тьма, убегает ночь. Когда светит теплое солнце, тогда в плачущее сердце входит радость и отрада жизни». Иногда сердце плачет. Мы опечалены, и Бог тоже опечален. Но когда Его свет и сияние милости посветит в нас, тогда все становится по-другому. О, Божья любовь! Она древняя и всегда новая. Она такая полная и свободная. Она течет для меня, она течет для тебя. И всех нас привлекает к себе. И потом во втором куплете: «Когда любовь с креста вошла в мою греховную ночь, как ясное солнечное сияние, тогда я пробудился для Бога. И с того времени, как я узнал, кто возлюбил меня до смерти, то я отдал ему мое сердце для прославления имени его». Ведь это ж целая проповедь. Нужно ли чего-то больше услышать, чем это? Конечно же, нет, этого достаточно. И в третьем куплете говорится: «Солнце, которое ярко светит мне и дарит мне радость жизни, это Иисус, мой Иммануил, только Он навеки. Я пою Ему свою песню радости здесь, в долине слез и навсегда, когда мои глаза увидят Его в Его небесном зале». Там и я тогда смогу хорошо петь. О, любовь Божья, такая полная и свободная, с древних времен и всегда новая. Она течет для меня, она течет для тебя, и всех нас к себе влечет. И тоже сейчас, сегодня вечером. Аминь.